Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Бленд. Мы сегодня с вами продолжим изучение Евангелия от Марка. И мы будем читать пятую главу Евангелия. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Иешуа переправляется на чужой для него и для всех героев Евангелия в ближайшее время берег Кинерета, страну Кадаринскую. Скорее всего, Марк имеет в виду город Кадр, который расположен близ часть Десятиградия, который расположен на берегу Кинерета. Но это больше не город, а такой небольшой рыбацкий поселок. Рядом в Ниле находится несколько больших крупных центров, находилось в то время. И из-за того, что для многих и евангелистов, и переписчиков Евангелия место было неизвестно, поэтому среди евангелистов есть Гадаринская, Гергесинская страна и даже Магаданская страна. То есть названия употребляются разные. Мы должны помнить, что речь идет о Десятиградии. Десятиградие – это центр и эллинской культуры возле границ страны Израиля. Города эти населены греками и, как можно сказать, как титульной нацией, но присутствует много других языческих народов. Города живут по языческим обычаям, ничего общего с еврейским укладом жизни они не имеют, синагог там нету, евреев там, если есть, то кот наплакал. Обычные языческие города, языческие края, и в эти края прибывает Иешуа. Вышел он из лодки, и тотчас же встретил человек с нечистым духом. Какой образ жизни вел этот человек? Что такое человек с нечистым духом? Он имел, Марк говорит, жилище в гробах. Никто не мог его связать даже цепями, потому что он многократно эти цепи разрывал и разбивал оковы, и никто не в силах был его укротить. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Вот такой анамнез или катамнез у этого человека, история болезни. В еврейской раввинистической литературе есть такой текст, называется Тосефта. Тосефта – это текст свод законов и представлений, определений, составленные в конце II, начале III века. И он состоит из многочисленных подтрактатов и так далее. Среди прочего, Тосефта дает определение человека одержимого или человека безумного. Это в трактате Трумот, первая глава, третья Аллаха. Кто такой безумец? Это тот, кто выходит один ночью и спит на кладбищах и разрывает покрытие одежд своих и теряет то, что над ним, разрушает то, что над ним, то, что дают ему. Все четыре признака налицо у данного товарища. Марк показывает нам, что этот человек действительно одержим духом. Но, увидев Иешуа, он не начинает на него кидаться, не начинает рвать цепи или демонстрировать свои когти или рычать. Побежал и поклонился, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иешуа, Сын Бога Всевышнего?» Бог Всевышний – это традиционное наименование Бога в устах язычника и в Септуагинте, и в Танахе, и в Новом Завете. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Откуда такое поведение? Марк говорит, что причиной этому поведения было то, что Иешуа сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Прежде чем еще этот человек побежал к нему, прежде чем понаблюдать его поведение, Иешуа уже повелел духу выйти из этого человека. Здесь нет ожидания проявления веры или покаяния со стороны человека. Никто за этого человека не молился. И в этом вся удивительность происходящего. Иешуа сам первый призывает человека к освобождению. Дальше Иешуа спрашивает: какое тебе имя? Вопрос, естественно, у кого Иешуа спрашивает? Спрашивает ли он имя нечистого духа? Или спрашивает он у самого человека, как его зовут? Мы знаем, что в традиции иудаизма, традиции всех окружающих религий и на практике знание имени Духа позволяет управлять им. И прежде чем заниматься изгнанием духов, обращаться к духам в целях изгнания, вообще общий совет, общие рекомендации, всегда спрашивать их имя. Или указывать какое-то их действие, которое они производят. Если мы встречаем дух немоты, дух слепоты и так далее. Но лучше в процессе изгнания начать изгнание с того, чтобы спросить имя. Говорю для тех, кто имеет опыт, не для того, чтобы какие-то новоначальные люди стали заниматься изгнанием. Так все начинается с имени. И дух отвечает в ответ легионами мне, потому что нас много. Отвечает ли опять же дух, отвечает человек, отвечает самодержимый, но он полностью рупор нечистого духа. Дух этот или духи эти объединены вместе, живут вместе внутри человека и мучают его по мере своих возможностей. Слово «легион» обозначает обычно римское воинское подразделение 3 до 6 тысяч солдат. Но в то время в разговоре оно, разумеется, обозначает просто большое число. Нас очень много. И потому мы называемся «легион». «Легион» – это тьма, можно сказать, туча и так далее. Какие-то современные синонимы, если подбирать. Так этот человек оказывается одержим множеством духов. Духи не сразу выходят из человека. Они, и это снова странность, которую мы здесь замечаем, они начинают вести переговоры с Иешуа. Много просили его, чтобы не высылал их из той стороны вон. Действительно, нужно сказать, что у духов есть ареал обитания. Духи, как ни странно, они связаны со страной проживания. Очень часто мы это видим в различных историях еврейских традиций про духов. И Лука говорит о том, что дух скитался, а потом говорит: «Вернусь-ка я в свои родные края, там, где мне было хорошо». И еще один вариант понимания, еще один слой понимания, который сюда можно добавить, что слово вот страна, которое здесь используется, регион, зона, которую здесь использует Марк, можно сопоставить с еврейским словом тхум, область, какой-то ограниченные пределы. И очень близко к слову тхум звучит слово тром, что означает бездна. Возможно, что устная традиция, передающая эту притчу, говорила о том, что духи не хотели возвращаться в бездну. Ну, собственно говоря, с другой стороны, это же и значит, что они не хотели возвращаться из страны. Иешуа находится на территории языческой. Он общается с человеком, который не состоит ни в каком завете, который никак не имеет отношения со Всевышним. И его проявление желания освободить этого человека – это исключительно милость. И этот человек, опять же, не имеет еврейской веры, не имеет еврейских корней веры, не знает силу Божию и, возможно, нуждается в дополнительной демонстрации силы для того, чтобы убедиться в том, что Иешуа сам способен его освободить от нечистых духов. Это причина того, почему, того, что Марк описывает дальше, 11-12 стих. «Послушал там при горе большое стадо свиней, и просили его в себе, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иешуа тут час позволил им, и нечистые духи, выйдя из человека, вошли в стадо свиней, и устремило стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Действительно, в том районе, если кто-то из туристов бывал, довольно крутой склон, невысокий, не широкий, то есть место, откуда свиньи падали, было не широкое, и поэтому свинопад вышел знатный, он длился довольно долгое время. Все это, конечно, было душераздирающее зрелище и вызывающее много вопросов. Например, почему не жалко свиней? Хотя свинья – животное нечистое. На тот момент это вполне допустимая пища для жителей Десятиградья. Нет, для жителей Десятиградья, которые не знают еврейского бога, не состоят ни в каком завете, для них не существовало никакого запрета этих свиней употреблять в пищу, растить их и пасти их. Кроме того, свинья сама по себе живое существо. Почему нужно было змей этих свиней, почему нужно было этих свиней таким образом уничтожать? И мы снова возвращаемся к технике экзорцизма, принятой в Риме, в восточных странах. Можно привести пример от Раби Шимона Бар-Йохая, который договаривается с римским императором, что когда он выгонит из его дочери беса, все стеклянные сосуды в доме лопнут. Были случаи, когда договаривались, что разрушатся все зеркала или перевернутся все идолы, или разобьется вся посуда и так далее. То есть традиционно выход беса как свидетельство. Для того, чтобы нельзя было прийти и сказать, я беса выгнал, а он получить награду и уйти, а он этот бес затаился и дальше будет вредить, и не дай Бог может погубить человека. Во свидетельство избавляемому и всем бесов можно было переселять куда-то в другое место. Разумеется, когда мы имеем дело с побережьем Кинерета, где море, скалы, люди и свиньи, то свиньи – наиболее подходящий объект. Можно представить также и другую ситуацию, что свиньи исполнились такой паники от вхождения в них нечистого духа, что в панике, это уже целая наука, современно изучает поведение, паническое поведение животных, что в панике они сбросились с этой скалы в море, не будучи готовы жить с подселенцами из нечистых духов. Две возможные причины, почему свиньи погибли, почему еще это допустил. Свиньи не принадлежали пастухам. Пастухи были людьми наемными. Они брали свиньи утром, возвращали их вечером, получали, соответственно, плату за свои услуги. Разумеется, гибель такого огромного стада свиней, 2000 свиней, это не только удар по экономике города, это и удар по репутации пастухов. Это очень страшно, потому что пастухи, не новички своего дела, как правило, люди все время занимались одним и тем же. Такого поведения свиньи они не видели, поэтому пастухи немедленно побежали с докладом в города и в деревни, жители которых давали им своих свиней, побежали, чтобы доложить, что так вот и так вот случилось. Иешуа за это время никуда не убегал. Видимо, он и ученики расположились на берегу, потому что прошедшие люди увидели, что бесноватый в котором был легион, сидит, он одет, и он в здравом уме. И, соответственно, они устрашились. Устрашились чего? Что если так дальше пойдет медицинская деятельность еще на территории городов, например, то убыток может быть огромный. С одной стороны, конечно, любой житель по-человечески может желать бесноватого выздоровления, с другой стороны, заплатить за это выздоровление 5 своими свиньями, 6 своими свиньями никто не хочет. Кроме того, никто не знает, что еще может вытворить этот странный еврей, к чему он еще может придраться. И, в общем-то, от такого страшного человека лучше держаться подальше. Поэтому жители просили его, чтобы он отошел от их пределов. Единственный, кто хотел отправиться вместе с Ишуа, был бывший бесноватый, но Ишуа ему не позволил этого сделать. Сказал: иди домой к своим, расскажи, что сотворил твой Господь и как помиловал тебя. И пошел тот человек и начал проповедовать эти грядки, что сотворил с ним Ишуа, и все дивились. И так получается, что Ишуа показывает здесь, что для исцеления человека не надо бояться нанесения какого-то ущерба, что человеческая жизнь, она выше любого ущерба, который может быть причинен. Возможно, здесь указание на то, что свиньи предпочитают погибнуть, чем оставаться с нечистым духом, в то время как люди с нечистыми духами уживаются легче, чем без них. И речь идет об некоем осуждении тогдашней ситуации с язычниками в Десятиграде. Так или иначе, еще показывает, что ради исцеления можно наносить ущерб. Ради того, чтобы человек убедился в том, что он действительно исцелен. На этом короткий и поучительный визит Ишуа к язычникам заканчивается. Он переправляется на свой берег, в Капернаум, и снова к нему собирается множество народа, как только он у моря. И приходит один из начальников синагоги по имени Яир, увидев Ишуа, падает к его ногам и усиленно просит, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и стала жива». Ишуа отправляется в дом к начальнику синагоги. Кто такой начальник синагоги? Начальник синагоги – это не обязательно раввин, не обязательно учитель. Это вполне возможно даже светский человек, который просто отвечает за деятельность синагоги, можно сказать, своего рода председатель комитета по делам религии. Человек, возможно, симпатизирующий синагоге, скорее всего, симпатизирующий и помогающий ей, но в то же время не какой-то синагогальный лидер. Это не раввин, это не учитель, это даже не мудрый ученик. Это обычный, так скажем, управленец. И Ишуа пошел за ним, за этим человеком. Естественно, идет толпа людей. И что происходит в этой толпе? Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Кровотечение – это истечение из влагалища, из половых органов у женщины. Оно может быть очень незначительным само по себе. Достаточно там капли в течение нескольких часов. Оно болезненно, потому что связано с определенными усилиями по гигиене. Оно может быть болезненно связано с болями, оно может быть связано с неприятным запахом. Но самое страшное не в этом, а в том, что в таком состоянии Женщина запрещена мужу, она считается нечистой, она не может участвовать во многих видах служения. Ну и, естественно, это все очень позорно. А самое страшное, я повторю, самое страшное то, что женщина не может быть мужем, не может выйти замуж, не может создать нормальную полноценную семью. В 26 стихе говорится, что много потерпела она от многих врачей, истратила она все, что у нее было, и не получила никакой пользы. Медицина того времени дошла до нас из как бы части вавилонских, части ханаанских документов. И болезнь кровотечения женщины мы видим, что там она довольно известна. Лечилась она заворачиванием в холодное, введением во влагалище всевозможных трав, шприцеванием всевозможными горячими заварами и так далее. Частично очень болезненными и, как мы сегодня можем точно судить, явно и не могущими быть эффективными. Встреча с врачом, мы знаем это из нескольких апокрифов, стоила довольно дорого. Можно сказать, что человек, который вел свою жену на осмотр к врачу, мог заплатить до 40 динариев. Мы помним, что динарий – это дневная плата. Женщина на бабок экстрасенсов, целителей истратила все свое состояние. Она болела 12 лет, и состояние ее за это время только ухудшалось и ухудшалось. И тем не менее, услышав об, можно сказать, очередном целителе, она не относится к этому как относится человек, скажем, с ее опытом, есть в ней, вероятно, какое-то понимание, что этот целитель, он не просто целитель. Она подошла сзади, к народу, сзади в народе, в толпе, и прикоснулась к одежде его. Ибо она сказала себе, загадала, скажем, самой себе так, если хоть к одежде прикоснусь, выздоровел. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Опять же, да, любимое слово Марка, слово «тотчас», «быстро». В то же время Иешуа почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Не, если переводить дословно, не вышла из него сила, а сила из него вышла. То есть его оставила сила, который, может быть, как бы собрал, сконцентрировал для лечения девочки. Поэтому он резко оборачивается в народе и спрашивает, кто прикоснулся к моей одежде? Удивленные совершенно ученики говорят ему, смотри, сколько народу тебя окружает, и ты при этом спрашиваешь, кто прикоснулся к твоей одежде? Но он смотрел вокруг, выискал глазами эту женщину, и женщина сама пала перед ним и рассказала, что произошло. Иешуа не возмущается здесь, что ему всякие разные женщины мешают работать. Но сказал, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здоров от болезни твоей. Когда он только это говорит, приходят начальника синагоги и говорят, начальнику говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? То есть начальник синагоги получил известие, после которого вроде бы нечего уже просить у Иешуа, зачем Иешуа идти куда-то, если дочь уже умерла. И вот из-за этой женщины, может быть, которая задержала в пути, забрала всю силу, теперь вообще ничего не получится. Состояние, ситуация усугубляется. Но Иешуа говорит начальнику, не бойся, только веруй. И берет с собой очень узкий круг людей, Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходят они в дом начальника, уже не толпой, видят смятение, видят плакальщиков на похороны людей, когда человек умирал, нанимали профессиональных плакальщиков и вопил, которые поднимали громкий плач и, соответственно, организовывали траурную атмосферу. Видя все это, Иешуа говорит: что вы смущаетесь и плачете? Девушка не умерла, она просто спит. Профессиональные плакальщики выделили многих умерших девочек, на похороны которых их звали, и поэтому они смеялись над ним. Трудно предположить, что в этой ситуации родственники девушки стали бы смеяться над Иешуа. Поэтому мы говорим, что, скорее всего, плакальщики были профессиональные. Иешуа выгоняет всех, оставляет только причастных: отца и мать девицы, и бывших с ней, а с ним, как мы помним, Петр, Яков и Иоанн, и входит туда, где лежала девица, взяв девицу за руки, говорит ей: «Талита куми». Слово «талита» означает «росинка». Это, скорее всего, имя девушки. На современном иврите говорят, скорее всего, «талия» или «роса Божия». А на арамейском языке «талита» – маленькая девочка, росинка, может быть, кличка девушки, а, скорее всего, ее имя. Здесь как бы Марк дает не совсем верное толкование, просто потому что нескромным считается упоминание частного имени девушки. Поэтому Марк переводит «талита» как «девица». Девица тотчас же встала и начала ходить. Ходить объясняет, что это был не ребенок, который грудной, а что ей было уже 12 лет. И все пришли в великое изумление. Иешуа строго приказал им, чтобы никто не знал о происшедшем, и чтобы девушке дали покушать. Считается, что пробуждение от сна и аппетит – это начатки выздоровления, так говорит Талмуд. Иешуа направляет мысль родителей в направлении того, что девица действительно не умерла и воскресла, а спала, ее по ошибке приняли за мертвую. Иешуа пришел, разбудил и исцелил ее. Мы видим в этой главе три исцеления. Одно из них, первое, необычно тем, что оно происходит по отношению к язычнику. Второе, оно происходит даже помимо того, что Иешуа заранее знал об этом. И происходит, так сказать, по личной установке женщины. Третье исцеление – это исцеление девицы, которая к тому времени, скорее всего, уже умерла. То есть воскресение из мертвых. Марк начинает рассказывать нам о чудесах, продолжает рассказывать нам о чудесах, начинает нам рассказывать о величии чудес, о том, насколько реально большие чудеса делает Иешуа. Это не просто исцеление, которыми занимались многие другие раввины. Такова пятая глава Евангелия от Марка. Спасибо, что были со мной. С вами был Александр Глент.